Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. В эфире подкаст «Американские вопросы». Сегодня он посвящен проходящей в Нью-Йорке предвыборной кампании. Напомню, что 5 ноября там состоятся выборы мэра. Причем нынешний глава городской администрации Нью-Йорка Майкл Блумберг точно покидает свой пост, так как он занимает его уже 3 срока подряд. Вместе с мэром 5 ноября будет избран также глава контрольно-ревизионного управления города. О наследии Майкла Блумберга, о главных претендентах на пост мэра Нью-Йорка и влиянии избирательной кампании в этом городе на политическую ситуацию во всей Америке мы беседуем с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора — это выборы в Нью-Йорке. Ну, выборы, в общем, довольно многогранные. И, в общем, эта избирательная кампания, она отмечена не только содержательной стороной, но и достаточно увлекательной для многих стороной. Я в данном случае веду речь о желтой прессе, о публике. Я попросил подготовить материал на эту тему нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова. Вот что он рассказывает.
И желтая пресса Нью-Йорка, и издания других, вполне респектабельных цветов и окрасок, отмечали густоту сексуальных мотивов панно нынешних избирательных баталий в «Большом яблоке». Бывший генпрокурор штата Нью-Йорк и губернатор Элиот Спицер, всегда воевавший истово за чистоту нравов, был уличен в контактах с проститутками и был вынужден оставить с позором пост главы штата в 2008 году, пробыв на нем чуть больше года. С тех пор Спицер полностью реабилитировал себя социально, он был ведущим нескольких рейтинговых новостных шоу на ТВ, но статус тяжеловеса в политике вернуть не смог. В нынешнем избирательном цикле он выставил свою кандидатуру на должность главы контрольно-ревизионного управления, заранее попросив избирателей простить ему прошлые грехи. Претендент не пробился даже в финал, уступив на праймерис руководителю префектуры Манхэттена Скотту Стрингеру. Неудачно сложились дела у фигуранта другого громкого сексуального скандала Антони Винера, снискавшего сомнительную славу многочисленными твитами фотоснимков своего детородного органа. Винер женат на Хуми Абедин, ближайшей соратнице одного из лидеров демократов Хиллари Клинтон. До того, как его онлайновые эскапады получили широкую огласку, он был любимцем партии и делал в ней стремительную карьеру. На этот раз Винер оказался только пятым в лагере демократов, баллотировавшихся в мэры. Он не смог набрать на первичных выборах и 5% голосов. Кристин Квин, первая женщина-спикер городского заксобрания Нью-Йорка и первый открытый представитель ЛГБТ на этом посту. Официально состоит в однополом браке. Сподвижник популярного мэра Майкла Блумберга, она считалась главным кандидатом в его преемнике. Но на праймерис она была лишь третьей, получив в 2,5 раза меньше голосов, чем победитель первого этапа гонки среди демократов, городской омбудсмен Билл де Бласио. Впрочем, не похоже, что причиной неудачи Квин стало осуждение избирателями ее сексуальной ориентации. Еще один пикантный штрих к избирательной кампании в Нью-Йорке добавила Кристи Дэвис, которая, как и Спицер, баллотировалась в начальнике контрольно-ревизионного управления от партии либертарианцев, выступающей за тотальную свободу личности. Дэвис была хозяйкой того самого элитного борделя, услугами которого пользовался бывший губернатор. Избиратели оказали Дэвис еще меньшую поддержку, чем Спицеру. «Сексуальная сторона кампании, к сожалению, была более увлекательной, чем содержательная», заметила в беседе с «Радио Свобода» эксперт Манхэттенского института Николь Гелинес.
«Жаль, поскольку выборы эти очень важные. В Нью-Йорке завершается целая эпоха правления мэра Майка Блумберга длиной в 12 лет. Такого город не знал со времен трех каденций Эда Коча в 80-е годы прошлого века. Кто бы ни пришел на смену Блумбергу, и стиль руководства, и сущность решений будет иной. В повестке предстоящих выборов стоят такие вопросы, как пределы компетенции правоохранительных органов в борьбе с преступностью или реалистичность повышения зарплат 300 тысяч муниципальных работников Нью-Йорка. Этот шаг обременит бюджет на 8 миллиардов долларов. Кандидаты в мэры, демократ Билл де Бласио и республиканец Джо Лотта, бывший шеф управления городского транспорта, занимают по этим вопросам очень разные позиции».
Сравнительно малый интерес к содержательной стороне кампании обернулся, как можно было предвидеть, низкой явкой избирателей на праймерис, подчеркивает Николь Гелинес.
Нью-йоркцы, как мне кажется, были весьма обескуражены тем, что кандидаты предлагали им мало альтернативных решений наболевших проблем города, а те, что они озвучили, были по большей части очень поверхностными. Поэтому совсем небольшая часть зарегистрированных избирателей пришла на праймерис. В процентном отношении к взрослому населению никак не больше 10. Это чуть лучше, чем на последних выборах Майка Блумберга, но значительно меньше, чем в 2001 году, когда платформа на митингах демократов прогибалась от количества претендентов. На сей раз претендентов демократов тоже было много, но в их предвыборные обещания, скажем, увеличить строительство жилья для малоимущих, заинтересованная часть электората слабо верит. Она знает, что застройщики подчинили себе жизнь в городе, что они строят, нарушая шумовые и прочие экологические нормы или правила районирования, но что их все равно никто не одернет. Тот же пессимизм преобладает в отношении проблем средних школ, о которых нью-йоркские политики толкуют уже не менее 10 лет. И республиканцы, надо сказать, не баловали своих сторонников интересными идеями. Победитель праймерис Джо Лотта позиционировал себя не как политик, а как крепкий хозяйственник, а его соперник Джон Катсиматидис похвалялся миллиардами, которые он заработал на своих продуктовых магазинах.
И даже участие множества мелких партий на выборах, считает эксперт Манхэттенского института, не усилило в достаточной мере конкурентности схватки и не обогатило ее идейную составляющую.
Во-первых, малым партиям, если у них нет огромного бюджета, которым располагал, например, Блумберг, очень трудно привлечь к себе внимание значительного сегмента электората. Это основное. Во-вторых, малые партии в Нью-Йорке как левого, так и правого толка, помимо собственных кандидатов, поддерживают также ставленника той из двух ведущих партий, которая им наиболее близка идеологически. А это еще больше понижает их вес. На этих выборах, правда, есть третий кандидат. Его зовут Адольфо Карион. Он бывший шеф префектуры Бронкса. У него как раз есть интересные идеи. Вот только он мало кому известен, и сейчас главный вопрос упирается в то, позволят ли ему демократы и республиканцы участвовать в дебатах вместе с их выдвиженцами, и какое количество нью-йоркцев будет смотреть эти дебаты.
Наша собеседница указывает на одно парадоксальное следствие активнейшего общения с электоратом кандидатов от Демократической партии.
Избиратели, как показывают опросы, были немало удивлены тому, насколько укоренились идеологические догмы левых в сознании наших нью-йоркских демократов. И выиграть от этого на выборах, боюсь, смогут только республиканцы. Например, все кандидаты Демпартии постоянно сетовали на то, что полиция останавливает на улицах слишком много граждан, ища у них незаконно приобретенное оружие. И при этом никто из них не обмолвился об успехах, которых добился благодаря этой практике Блумберг, в смысле уменьшения преступности, сокращения количества убийств в городе. Естественно, не у любого подозрительного лица, остановленного полицией, будет при себе пистолет или обрез. Но в отсутствии общенациональных жестких стандартов контроля преступного оборота оружия у ответственного политика нет иного выбора изымать его у фактических или потенциальных правонарушителей, кроме как теми средствами, к которым прибегал наш уходящий мэр. Для сравнения, можем взглянуть на обескураживающую криминальную статистику городов вроде Чикаго и Детройта, где полиция не столь въедлива, как в Нью-Йорке.
Напомню, что это была эксперт Манхэттенского института Николь Гелина, с которой побеседовал наш корреспондент Евгений Аронов. И я добавлю, что Николь Гелина считает, что кандидаты от Демократической партии безответственно, на ее взгляд, обещали потратить 8 миллиардов на прибавки к зарплатам муниципальных служащих в Нью-Йорке, когда даже без этих трат, по ее данным, грядет дефицит бюджета Нью-Йорка в размере 2 миллиардов долларов. И я обращаюсь к своему собеседнику, обозревателю «Радио Свобода» Брайану Уитмору. Избирательная кампания в Нью-Йорке в разгаре, все еще впереди, в общем-то. Но давайте начнем с того, что заканчивается эпоха Майкла Блумберга. Человек, который пробыл на посту мэра Нью-Йорка в течение долгих 12 лет, изменил этот город. И, насколько я понимаю, его и политические взгляды за это время претерпевали довольно серьезные изменения. Что оставил Блумберг после себя? В чем его наследие?
Но я думаю, что речь идет не только о Блумберге, а Блумберг и Джулиани. Почему? Есть парадоксальные ситуации здесь. Нью-Йорк является, по-моему, самым либеральным городом в Америке. Или один из самых либеральных городов в Америке. Но последние 20 лет его управлял республиканцы. Ну, Блумберг — это условный республиканец, но он был избран первый раз как республиканец. Последние 20 лет исправлял самый либеральный город два республиканца. Почему?
Брайан, я все-таки попрошу вас сразу пояснить, когда вы говорите о либеральном городе, что вы имеете в виду прежде всего?
Это город, который на выбор всегда голосует за партию леви. Вот, это либеральный в американском политическом смысле. На президентском выборе Нью-Йорк голосует за демократы почти единогласно. Вот, в Конгрессе они голосуют за демократы почти единогласно. Но за мэра они голосовали последние 4 выборы. 5 выборов, на самом деле, потому что у Блумберга был 3 срока. Вот, они голосовали за республиканцы. Почему? Я вижу 2 причин, почему они начинал это сделать в конце 80-х годов, и все 90-х годов, и первые 10 лет этого столетия. Вот, это 2 причины, это налоги и преступления. Страны в Нью-Йорке в конце 80-х годов было просто ужасно. Это было просто преступление было ужасно высоко. Это был очень опасный город. Я даже это помню. Это было, я боялась там даже ходить. Но прошел Джулиани, начинал более агрессивные тактики со стороны полиции, изменил налоговую систему, и вот город стал гораздо богатый, гораздо безопасный. Что оставил Блумберг и Джулиани, это город, который гораздо более богатый, гораздо более благотворительный для бизнеса и гораздо более безопасный. Нью-Йорк сейчас, это правда, это один из самых безопасных городов в Америке. Но все равно избиратели Нью-Йорка, они леви-либеральные. Вот. И сейчас они чувствуют себя в безопасности, они чувствуют, что город более богатый, и они готовы вернуть к своей как либеральной природе, на самом деле. Поэтому это было удивительно, что Билл де Блазио, это был самый-самый либеральный кандидат в демократической праймере, он выиграл, и сейчас он лидирует с 65% голосов. Сейчас последний опрос показывал, что если выбор был сегодня, де Блазио выиграл 65%, его соперник Лохота бы получил только 35.
Да, еще раз напомню нашим слушателям, вы об этом, конечно, только что упомянули, но еще раз четко обрисую ситуацию. Так, кандидат от демократов — это городской омбудсмен Билл де Бласио, и кандидат от республиканцев Джо Лотта, который позиционирует себя не столько как политик, сколько, как мы говорим в России, как крепкий хозяйственник, да, то есть да. Человек, который собирается прежде всего заниматься управлением. Ну, вы, в общем-то, поставили очень важную проблему. Действительно, вот этот вот парадокс, то, что либеральная... Парадокс на первый взгляд, разумеется, то, что либеральный избиратель Нью-Йорка в течение долгого времени голосовал за республиканцев, но вы же и ответили на этот вопрос. Вы сказали о том, что речь шла о борьбе с преступностью, с запущенностью города, и сейчас город выглядит гораздо богаче, он более благоприятен для бизнеса, значительно безопаснее. Вот вы упомянули действительно об опасности в Нью-Йорке 80-х годов. Я там был в 90-х, впервые я очень хорошо помню, но я тогда был очень молод, но я очень хорошо помню, как нам не рекомендовали выходить из гостиницы, хотя мы жили на Манхэттене, говоря, что это может просто привести к трагическим последствиям. И все-таки мы это с вами понимаем, мы сейчас с вами это обсуждаем, и, судя по всему, это должны понимать и избиратели, то есть фактически речь идет о том, что они, видя, что город приведен в порядок, если я правильно вас понял, они хотят вернуться к, так сказать, к своим истокам, к либеральной мысли, избрать демократа на этот пост, но это может ведь повлечь за собой ухудшение ситуации в Нью-Йорке. Эта тема обсуждается?
Ну, да, конечно. Что попробуют делать республиканцы? Они говорят, что есть 2 выбора. Вот, прошлый, как это был в 70-х и 80-х годах. Я это помню. Я помню, один раз я ездил в Нью-Йорке, это был в 78 или 9 году. Мне было 16-17 лет. Я ходил на концерт в Madison Square Garden. Я ходил по 34-му улице, 34th Street, где находится Madison Square Garden. И там люди откровенно торговали наркотиками на улице и кричал «Героин! Кокаин!» Это был просто невероятный. Сейчас этого нет, естественно. Лохота говорят, что если голосуют за де Блазио, мы вернем к этому. Выбор — это между наш богатый и безопасный город, который обеспечил Джулиани и Блумберг, или мы возвращаем в это темное прошлое, которое все боятся. Но на самом деле это не обязательно так. Это не обязательно так. Реально сейчас это совсем другое. Избиратели Нью-Йорка, если верить опросы, готовы попробовать вернуть в либеральный мэр. И во сколько 60% говорят, что они будут голосовать за Деблазио. Поэтому республиканцы, естественно, используют тактики, что они хотят пугать избирателей, если голосуют за Деблазио. Мы вернемся в этом. Но в сегодняшний день избиратели этого не верят. И я почти 100% уверен, что Деблазио выиграет этот выбор.
Ну, Деблазио все-таки он омбудсмен, и, судя по всему, он не так знаком с, вот, с тем, что связано с решением хозяйственных проблем. Все-таки для стороннего наблюдателя это очень слабая его сторона. Не получится ли так, что республиканцы все-таки смогут указать на нее и каким-то образом изменить ситуацию?
Они точно будут указать на него, но сейчас это не работает, потому что опросы показывают, что несмотря, что у него нет опыта хозяйственности, несмотря, что он такой либеральный, несмотря, что он хочет менять тактики в нью-йоркской полиции, которые самый главный, это тактик, как мы называем stop and frisk, это остановить и обыскать. И он на праймере, он использовал эту политику, которая очень-очень непопулярна среди афроамериканцев и этнических меньшинств в Нью-Йорке, потому что огромное количество людей, которые останавливают и обыскать, они не белые. И это не происходит в центре Манхэттена. Это происходит в Бронксе, в Бруклине и в других районах на окраине. И эти люди голосуют. И будут голосовать. И поэтому я не вижу никакого перспективы для Лхоты. Будет формальная предвыборная кампания, но я полно ожидаю, что Деблазио будет выиграть. Интересный вопрос, это что будет дальше.
Да, действительно, очень интересно. Но так или иначе, вот эта кампания, предвыборная кампания в Нью-Йорке, она идет, и только что состоялись выборы мэра в Москве, избирательная кампания, которая очень серьезно повлияла на политическую ситуацию в России в целом, потому что выборы мэра столицы, ну, Нью-Йорк не столица, но все-таки самый крупный город.
Столица мира.
Да. Я с вами согласен в этой оценке. Действительно, можно, наверное, назвать Нью-Йорк столицей мира, по крайней мере, мы имеем право такую точку зрения высказывать, но так или иначе, в России избрание мэра Москвы — это важнейшее политическое событие, оказывающее серьезное влияние на общую политическую картину в стране, ну и экономическую картину. Мы знаем, что в Москве сосредоточено огромное количество средств, в Москве проживает значительная часть населения, Москва — это место, где находится Кремль, и, конечно же, когда люди говорили о Сергее Собянине, человека, который избран мэром Москвы, всегда каким-то образом проецировалась эта кандидатура на место президента России. Сейчас пока трудно говорить о том, как быстро такое может случиться, я имею в виду, может смениться президент в России, но так или иначе об этом говорят, вопросы задаются, на эти вопросы даются либо уклончивые ответы, либо прямые ответы, что нет, не хочу, но эта проблема ставится. Если мы говорим о выборах мэра Нью-Йорка, аналогии просматриваются очевидные. Самый большой город, самое большое население, значительная часть, достаточно значительная часть, хотя и меньше в процентном отношении, чем в Москве, по отношению к российскому населению. И, в общем, сосредоточены там довольно большие деньги. Уолл-стрит, как известно, не довольно большие, огромные деньги там сосредоточены. Да, Уолл-стрит, как известно, это финансовая столица мира тоже, я думаю, если уж мы заговорили о Нью-Йорке. Итак, как результаты этих выборов могут сказаться на федеральной политической картине?
Я, в отличие от выборов Москвы, я с вами полностью согласен, что влияние выборов мэра Москвы, даже проигравший кандидат, имеет национальный профиль сейчас. Но выбор в Нью-Йорке не имеет такое влияние на общее политическое положение в стране. Здесь тоже есть парадоксальные ситуации. Мэр Нью-Йорк сразу станет федеральный политик. Это человек, который имеет полный национальный профиль, весь стране знает, кто это такой. Вот. Но ни одного мэра Нью-Йорка никогда не был избран президентом. Никогда. никогда.
Это очень интересный
факт. Это очень интересно, да. Было много ярких фигур, как мэр Нью-Йорка был Джулиани, Эдвард Коч, если в 30-х годах был Фиорелло Лагуардия, вот, который был друг Франклина Рузвельта, несмотря что Лагуардия был республиканец, но либеральный республиканец. Но мэр Нью-Йорка никогда не стал президентом. Малый мэр Нью-Йорка даже стал в другом федеральном посте. Вот, поэтому говорят, что мэр Нью-Йорка — это как второй пост в стране. Билл Клинтон говорил, что это президент, это, по-моему, второй самый тяжелый пост в стране. Мэр Нью-Йорка, по-моему, самый тяжелый. Но я не вижу общее влияние на общую политическую атмосферу от мэра Нью-Йорка. Результат полный ожидан. Де Блазио выиграет. Но де Блазио гораздо более либеральный, он не смог быть избран президентом в таком политическом убеждении сейчас. Но это признак, что Нью-Йорк хочет вернуться к себе. Нью-Йорк был испуган в конце 80-х из-за преступления, из-за высокой налоги и плохое экономическое состояние в городе. Делал эксперимент с двумя республиканцами, этот эксперимент получил успешный. Но сейчас Нью-Йорк готов вернуться к себе. Они хотят мэр, который ответственен в своем политическом убеждении. И они готовы. Но мы не знаем, во сколько это будет успешно, но время не показывает. Но я почти уверен, что, даже не почти, я уверен, что де Блазио выиграет. 65% в этом городе, это почти невозможно, это невозможно проиграть.
Ну, мы говорим, еще раз, мы говорим о демократии, о кандидате демократии, который имеет огромные шансы на победу, о Билле де Блазио. Все-таки интересно, а президент Соединенных Штатов как-то комментирует ход предвыборной кампании? Оказывает ли он поддержку? Ведь это все-таки конечно. Представитель партии, который...
Он представитель партии, он еще очень популярный в Нью-Йорке, несмотря что его рейтинг в целой стране упал меньше, чем 50%. Но я не слышал ничего от президента Обамы о выборе мэра Нью-Йорка, но я уверен, что в ноябре он будет поздравить Билл де Блазио как новый мэр. И Билл де Блазио, это будет интересно не только как мэр Нью-Йорка, но несмотря что ни одного мэра Нью-Йорка не стал президент, он будет сразу национальный политик. Он будет видно в весь стране, что он делает в Нью-Йорке. И это как это может иметь, его управление может иметь резонанс, как управление Джулиани имело резонанс весь стране. Страна стала более консервативной, и это показывало даже в Нью-Йорке. Вот, консервативное управление, это имеет место. Вот, если де Блазио может показывать, что более либеральное управление, он хочет увеличивать налоги на самые богатые, чтобы увеличить зарплаты муниципальных сотрудников, чтобы платить за социальные службы и так далее. Он хочет менять тактики полиции. Если это работает, если это успешно, это может иметь резонанс в стране. И де Блазио может стать просто, я не знаю, главный представитель либеральных взглядов в стране. Но я не знаю, я не вижу будущего президентства.
Я бы хотел еще одно отметить особенность, вот исходя из того, что вы говорите. Получается, что человек, который стоит на посту мэра Нью-Йорка, он фактически определяет направление развития города. Я правильно вас в этом смысле понимаю? Потому что, с одной стороны, мы говорим, что действительно один человек, у него сосредоточена в руках достаточно большая власть, но все-таки мы имеем дело с демократической страной, и вот эти все методы, которые, например, Майкл Блумберг вводил, насколько серьезное сопротивление они встречали со стороны законодателей, может быть, из других партий. Это какие-то единоличные решения или все-таки законодательные, какие-то органы в Нью-Йорке играют тоже роль?
Законодательная власть в Нью-Йорке, естественно, как у нас настоящее отличие от России, настоящее разделение властей на каждом уровне. Вот, поэтому в Нью-Йорке есть городской совет, и вот де Блазио должен с ними работать, его контролируют демократы.
То есть, если демократ придет к власти, то и получится, да, что и законодательная власть тоже контролируется демократами.
Да, поэтому это... Но будет противостояние, но он будет иметь большую возможность. Мэр Нью-Йорка имеет огромные полномочия в Нью-Йорке. Вот, поэтому как президент имеет огромные полномочия в стране, и все губернаторы имеют огромные полномочия в своем штате. Поэтому, да, это будет новое направление в Нью-Йорке. И это будет, как политолог, для меня это будет очень интересно смотреть, потому что последний либеральный мэр Нью-Йорк Дэвид Динкинс, его управление было просто ужасно. Я говорю это как либерал. Вот, как. Но я смотрю это с огромным интересом, поскольку это будет успешнее.
Ход предвыборной кампании в Нью-Йорке мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Интервью с экспертом Манхэттенского института Николь Гелинос записал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вел подкаст «Американские вопросы» Андрей Шароградский. Всего доброго. Excuse me while I kiss the sky.